Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! 18 мая, четверг, это сегодняшний день. У микрофона Ирина Чернова. И вместе со всеми нами сейчас председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей отец Сергий Привалов. Добрый день, отец Сергий.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Итак, о теме сегодняшнего дня. Почему на пятой неделе после Пасхи церковь вспоминает беседу Иисуса Христа с самарянкою? О чем говорили Спаситель и грешница? Поразмышляем сегодня о духовных вещах. Отец Сергий, ну это вот в минувшее воскресенье вообще церковь отмечала вот то событие, которое записано в Евангелиях. И вся вот эта неделя тоже.
Прошлое воскресенье была служба, на котором читалось Священное Писание. В Евангелии от Иоанна была вот эта история о том, как Господь встретился с человеком, с самарянкой, которая, с одной стороны, напоила его водой ключевой из источника Иакова, а с другой стороны, Господь с ней, когда общался, сказал ей такие духовные, правильные слова, которые ее привели к Богу, ко Христу. И большинство людей этого города, Самарии, тоже города Сихари, где находился этот источник, тоже обратились к Богу. Вот сама по себе встреча – это своего рода символ. Символ того, как человек находит Бога.
Отец Сергий, извините, пожалуйста, наверное, вот все уже знают о тех словах, ну, о таком небольшом отрывке их разговора, когда Иисус самарянке говорит: «Приведи мужа», она отвечает: «Нет у меня мужа». И Христос ей тут снова отвечает, что у тебя пять мужей было, и тот, который сейчас, не твой муж. Вот эти слова, они как-то даже на слуху уже.
Господь, с одной стороны, говорит, что Он пророк, что все ведает, все знает, и это знание, когда незнакомый человек знает о тебе такие вещи, которые практически не знает никто из твоих, даже, может быть, и близких людей, вот, приводит человека в замешательство. Во-первых, он не понимает, как это может быть, а с другой стороны, он видит, что перед ним человек, посланный Богом, или, во всяком случае, человек, который имеет определенный дар и уже по-другому вот самарянка относится ко Христу Спасителю, как только она узнает о себе то, что не знает никто. Но не для того, чтобы удивить ее, он говорит эти слова. Он говорит для того, чтобы был продолжен разговор и продолжен на совсем другой, на другом уровне, на другой ноте. Тогда тут же самарянка спрашивает о самом главном, что ее интересует. Она спрашивает: а где нужно молиться? Вот вы, иудеи, молитесь на такой-то горе, а вот мы на другой горе. А где на самом деле нужно молиться? И вот Господь в ответе на этот ключевой вопрос этой женщины говорит, что все равно, где молиться. Нужно молиться в духе и истине. Вот этот момент, он, наверное, показывает и нам, сегодняшним самолитвенникам, тем святым угодникам, которые знали, где молиться. И отчасти они удалялись от людей, они уходили в какие-то пустыни, в горы, в те места, где можно было бы воистину насладиться общением с Богом. Представляете, самарянка первая узнала о том, что перед ней находится сам Господь наш Иисус Христос.
Отец Сергий, а почему самарянка удивилась? Вот тут, может быть, стоит еще обратить внимание на то, что самарянка, ну, Евангелие об этом повествует, вообще была удивлена, что Иисус Христос, тогда человек, она по одежде, видимо, поняла, что он иудей, и была удивлена, что он вообще с ней заговорил. Вот с женщинами тогда не разговаривали.
Дело в том, что иудеи и все остальные – это как два разных народа. То есть иудеи – народ богоизбранный, а все остальные, неправильно поклонявшиеся Богу или не богоизбранный народ, считались иудеями нечистыми. И вот сам по себе ритуал, когда ты прикасаешься к одежде такого неверного или нечистого человека, или начинаешь с ним заговаривать, или еще тем более просишь от него воды, что с точки зрения ритуальных действий является противозаконным. То есть потом требовались чуть ли не какие-то очистительные процедуры. И вот этот момент, она удивилась. Господь попросил у нее воды. Она видит, что перед ней иудей. И, соответственно, зная, что иудеи не общаются с самарянами, она удивляется и спрашивает: вот ты просишь у меня воды тогда, когда ты вот такой, ну, почти уже небожитель.
Отец тогда... Сергей, вот уточнение такое. Самаряне, они были, ну, как бы вот смесь иудеев и язычников на тот момент.
Но не факт, что они были на самом деле язычниками. Возможно, они поклонялись единому Богу. Но даже то, что иудеи был богоизбранный народ, а все остальные были не такими, это уже было в сознании или в подсознании в те времена у богоизбранного народа. Вот те 12 колен, которые, от которых были священнослужители, тот храм, который находился в Иерусалиме, где и должно было всем верным поклоняться, вот это богоизбранничество вот этого народа, оно и показывало, что не должны они были не только общаться, не только вступать в смешанные браки, а хранить то, что было им заповедано Богом через пророка Моисея, вот сохранение единобожия. Понятно, что люди, которые находились рядом, они чувствовали, что в этом народе есть что-то, что и для них является ценностным. И вот тут вопрос, а где нужно молиться, а как нужно молиться, как достигнуть того, к чему, вот, собственно говоря, богоизбранный народ призван.
Отец Сергей, а вот еще интересно, что самарянка стала спрашивать, ну, о том, как, чья вера более правильная, вероятно, и так можно ее вопрос рассматривать. Интересно, что она, будучи самарянкой, которых иудеи не уважали, она сразу почувствовала и поверила в то, что Христос – Мессия, что это как раз тот самый Мессия перед ней.
Ну, а как вы думаете, если бы перед нами сейчас сам Господь Иисус Христос, Спаситель, явился и что-то бы сказал? Я думаю, что и наше бы христианское сердце откликнулось на слова Господа Иисуса Христа. То есть вот это, что ли, надмирность, божественная благодать, она, безусловно, присутствовала, иначе ученики не ходили бы за ним. Иначе он не собирал бы такое количество людей, которые слушали его, потому что слова его были не от земной жизни, а от жизни горней, от небесного Иерусалима. Поэтому и она воспринимала его явление или его нахождение в этом месте как, ну, как свет какой-то, свет духовной радости, которая коснулась ее сердца. А дальше это было еще интереснее. Вот тот сам факт, что сам Господь вот, говорит ей, вот она говорит: «Знаю, что придет Мессия, но, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все». И Иисус говорит ей: «Это Я, Который говорю с тобою». Представляете, вот еще и апостолы до конца не могли понять, что он Мессия, Господь и, ну, фактически сам Бог, явившийся на землю. А самарянке уже был открыт и этот факт. То есть тот, кого ждали как Мессию, он пришел. Он открылся перед женщиной.
Конечно, хочется верить, что мы, все верующие христиане, конечно, почувствуем и будем открыты именно голосу Господа нашего Иисуса Христа. Потому что, ну, что-то, может быть, рассказать о прошлом могут и другие. И Евангелие говорит, что будут приходить различные лжи и мессии. Мы, конечно, должны почувствовать нашего Господа.
Это безусловно так, но опять можно с точки зрения исторической сказать, что все только начиналось. То есть вот эти чудеса, которые являл Господь в своей земной жизни, одно из этих чудес – это встреча с самарянкой. Но тут важен еще и последующий диалог этой женщины со Христом Спасителем. Когда возник вопрос про воду, И вот Господь сказал, что если ты будешь веровать, то из твоего сердца потекут реки живой воды, которые возведут тебя в жизнь вечную. И практически все те христиане, которые в последующем крестятся во Господа нашего Иисуса Христа, начинают обладать этим великим даром, когда из их уст, из их сердца возможно исхождение этой живой воды, то есть благодати Божией, та, которая объединяет всех нас, христиан.
То есть самарянка дала Господу воды обычной. Но тут речь, конечно, шла о другой воде.
Вот то, что возникает с человеком, когда он принимает Христа Спасителя в свое сердце, это не просто какой-то интеллектуальный переход из одного состояния в другое. Это духовный скачок. То есть человек становится уже надмирным существом. Он уже не притянут только к земле. Он выходит в состояние жизни в вечности. Вот сегодня, может быть, есть смысл поговорить и об этой терминологии или порассуждать об вечной жизни как таковой. Потому что если Господь предлагает эту живую воду, которая никогда не иссякнет, вот тоже очень важный момент, Он говорит про источник, который никогда не иссякнет.
То есть еще... человек не будет жаждать. Вот, отец Сергей, хочется уточнить. То есть, если верующий человек, его Господь уже посетил, он уже познал, что такое жизнь, благодать Святого Духа, он уже никогда жаждать не будет.
Вот весь вопрос, что источник-то может иссякнуть, он может пересохнуть, он может, быть отравлен. Источник живой воды или благодати Божией подразумевает, что его нужно сохранять. А самое главное, что сам по себе источник – это сам Господь наш. И если мы не будем соединены с Ним, то этих подводных вод, которые потом выходят и через наши уста, может не быть. То есть, если мы не соединены с Богом, благодать заканчивается. Если мы не служим Ему, то благодать прекращается. Если мы не живем так, как заповедано нам в соответствии с заповедями Божьими, то наше делание становится не живой водой, не святой водой, не духовной благодатью, которая и других приводит ко Христу. И тогда, когда мы без этого источника в жизни внутри своего сердца пытаемся проповедовать другим, получается фиаско.
Отец Сергей, вот сейчас есть телефонный звонок. Выслушаем позвонившего.
Хорошо.
Говорите, вы с нами сейчас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как благословенно будет ваша передача.
Спасибо.
Отец Сергей.
Слушаю вас.
У меня к вам вот такой вопрос. В скором времени привезут из Ватикана мощи. Хотелось бы, чтобы вы рассказали об этом и подсказали, где и когда можно это видеть и прикоснуться к этому.
Спасибо большое за вопрос. Храни вас Господь. То, что прибывают мощи святителя Николая Мерликийского, чудотворца из Бари, это на самом деле уникальное событие, потому что такого как события, за всю историю, наверное, и не было, наверное, в нашем государстве российском. Мощи привозят, если не ошибаюсь, 22 числа, в первой половине дня они уже будут доставлены в Москву, размещены в храме Христа Спасителя. Но точную информацию лучше посмотреть на официальном сайте Московской Патриархии. Там все детально расписано. В дальнейшем должны быть эти мощи перевезены в Санкт-Петербург, где тоже будет организовано поклонение им. Если я не ошибаюсь, этот период достаточно продолжительный. То есть то количество дней, которые отводятся на присутствие этих мощей в наших городах России, это тоже своего рода уникально. Более того, я надеюсь, что представители Русской Православной Церкви и нашего синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами будут участвовать в принятии этих мощей в городе Бари. Мы вылетаем уже 20 числа с утра, и там будем участвовать в богослужениях. И вот нам посчастливится первым, наверное, прикоснуться к мощам святителя Николая в городе Бари. И в последующем наша делегация, возможно, будет участвовать в перенесении этих мощей в Россию. Это событие – великая радость для нашего христианского отечества. То есть мы знаем святителя Николая, любим его, поклоняемся ему, знаем, что он, ну, скорый помощник и чудотворец, тот, который разные наши желания пытается исполнить. Причем вот то дерзновение, которое он обладает пред Богом, пред Божьей Матерью, оно, ну, уникально. То есть не каждый святой может так дерзновенно обращаться, чтобы было получено то, что нам хочется. Не всегда может быть то, что мы хотим, оно чисто духовно и выверено. Но, во всяком случае, этот святой угодник помогает всем и во всем. Поэтому такое паломничество, такие, ну, что ли, духовно-радостные переживания у людей, связанные со святителем Николаем, который реально помогает многим в их болезнях, недугах, в каких-то нестроениях, в создании, сохранении семей, в каких-то происшествиях на водах и в других ситуациях. Поэтому мы с великой радостью ожидаем этого духовного события для всей России.
Отец Сергий, ну это такой дружеский шаг, такое дружеское действие со стороны Ватикана.
Ну, естественно, те святые угодники, которые являются, ну, едиными для наших церквей, это наша вот духовная радость и понимание, что святые, они помогают всем, кто с верою прибегает к ним. Поэтому мы должны хранить вот это благоговейное чувство и стараться, понимая, что святые – это есть те сосуды Божьей благодати, которые явили своей жизнью, своей молитвой тот образец, как нам должно поступать. Вот поступайте так же, как святитель Николай Мерликийский, чудотворец. Прочитая его житие, ты понимаешь, что вот он служил Богу в духе истине. Вот он был естественным и настоящим проводником той живой воды, о которой мы говорим вот в истории с самарянкой. То есть он, единожды соединившись со Христом, уже больше никогда от него не отвергался. И поэтому нам, сегодняшним христианам, должно творить так же, как и сам святитель Николай Мерликийский, чудотворец.
Отец Сергей, вот хочется отметить, слушатель позвонил, и раздавался фон, понятно, что это где-то на улице едут машины. То есть вот нас можно хорошо слушать, скачав приложение на свой мобильный телефон. Можно зайти на наш сайт и найти приложение. Друзья, мы сейчас в открытом эфире. Можно звонить, задавать вопросы, присоединяться к разговору.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
И номер для приложений Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 09 96. Повторю, вместе с нами сегодня в передаче «Православное слово» председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей отец Сергий Привалов. Отец Сергий, мы вернемся к нашей теме. Вот почему на пятой неделе после Пасхи церковь вспоминает беседу Иисуса Христа с самарянкою. Ну, кажется, такой небольшой эпизод в Евангелиях написан.
Он, может быть, и небольшой, но очень емкий и духовно наполненный. Вот с одной стороны, мы говорим про жизнь вечную, которой призывает нас Господь. Вот особенно в современном мире эта проблема становится крайне важной. Вот если вспомните, в этом же священном в этой части Священного Писания Господь говорит о том, что когда пришли к Нему Его ученики, которые ходили за пищей земной, обычной, они пришли, принесли эту пищу, а Господь говорит, что «я сыт, и мне не нужна ваша пища». Тогда они удивились, а откуда эта сытость? И Он говорит о том, что «у Меня есть пища, который вы не знаете». Человек духовный насыщается духовной пищей, и, как правило, ему уже гораздо меньше нужно обычной земной пищи, которая поддерживает наши физические силы. Вот если вы сами замечали, тогда, когда чистая молитва или такое какое-то духовное, хорошее, внутреннее, внимательное, мирное состояние духа, тогда и нет необходимости вкушать ту пищу, которую мы говорим, вот пища тленная, пища земная. Вот, и посмотрите наоборот другой факт, когда мы в состоянии какого-то нервного возбуждения, расстройства, мы бежим к холодильнику и с утра до вечера пытаемся там что-нибудь вкусить, чтобы загрубить свое внутреннее духовное состояние. Вот с одной стороны Господь призывает к тому, чтобы люди насыщались этой духовной пищей, чтобы она, эта духовная пища, стала главной питательной силой для человека. Понятно, что нет такого ограничения, что нужно там себя мучить и что-то не есть или стараться совсем мало вкушать пищи. Не в этом смысл. Но смысл в том, чтобы пища духовная была на первом месте, чтобы без молитвы мы не подходили ко столу, чтобы благодарили за принятие этой пищи, когда мы насытились, чтобы те разговоры духовные, которые мы ведем, в том числе и в радиоэфире, помогали другим людям приходить к Богу. Опять в этом же тексте Священного Писания говорится о том, что после этого он 2 дня был еще в этом городе, и многие уверовали. И уже не потому, что им самарянка рассказала свой случай о том, что про нее этот человек, Господь наш Иисус Христос, знал, сколько у нее мужей, а уже потому, что они сами услышали тех словес или тех слов, которые говорил им Господь. Вот этот внутренний момент и диалог, который мы должны внутри себя вести, причем вести беспрестанно, насколько наша душа прилепляется к этой высшей духовной пище, насколько мы жаждем или требуем этой пищи. Вот посмотрите в первую очередь за собой, как мы развлекаемся или отвлекаемся на все остальное, что не связано с Богом, все, что не связано со Господом Иисусом Христом. Вот когда слушаешь людей, которые спрашивают не о том, становится грустно. И наоборот, как радостно становится человеку в Священном Сане, когда у него спрашивают о духовном. И вот тогда хочется отбросить все, и уже пища, собственно говоря, не нужна. Ты хочешь больше времени или практически все свое время, все свои силы и духовные, и временные потратить на то, чтобы еще один человек пришел ко Христу. Вот, наверное, так.
Давайте мы еще послушаем позвонившего. Говорите, вы с нами в прямом эфире.
Здравствуйте. Вот, извините, я хотел присоединиться к разговору скорее. Но смотрите, да, но и дополнить, что, ну, как бы Самария – это образ какого-то церковного раскола, да, и как бы обычно толкуется, что личная история вот этой женщины, она повторяет историю Самарии, как бы, когда ложные мужья – это ложные учителя. Соответственно, Христос – это вот муж искупитель. Но к вопросу, признали ли мы, все-таки есть противопоставление, что фарисеи и там злые виноградары не захотели признать, а самарянка признала и блудница. И, соответственно, вот, извините, вот, например, если там католическим там детям или девушкам является Дева Мария, то люди, может быть, исповедующие формально более правильную православную веру, могут и не признать, хотя она может действительно явление.
Ну, очень интересные вот такие рассуждения. Но я бы на чем больше сакцентировал внимание. То есть не то, что мы приводим другую церковь или других людей ко Христу, которые якобы от нее отпали. Господь приходит к каждому человеку тогда и в тот момент, когда он готов задать правильный вопрос. То есть вот без этого вопроса, а где нужно молиться, Господь бы ничего не ответил. Господь бы не стал вести диалог, хотя Он всеведущий, всемогущий, вездесущий, Он знал очень многое, и, собственно говоря, Он оказался в том месте и в то время, когда нужно было вот явить миру этот диалог самарянки с Ним самим. Но, с другой стороны, более важно вот это желание души познавать Бога, желание души соприкоснуться с Ним, желание души соединиться с Ним, более того, всю оставшуюся жизнь действовать так, чтобы и других просвещать в том, что сама душа поняла в этом малом, кратковременном диалоге со Спасителем. И вот, на мой взгляд, само явление или видение, или какое-то экстатическое созерцание, или там Девы Марии, или Самарянки, или еще кого-то, не есть польза для души. То есть обычно в православном христианстве считают, что всякое видение, оно может быть как от Бога, так и от бесов и от дьявола. То есть поэтому нужно очень внимательно относиться к чувственным вот таким моментам, которые не до конца понятны человеку. Особенно смотреть за тем состоянием, которое происходит в результате этих видений. Вот чтобы гордыня, надменность или еще что-нибудь не привели человека к большему падению, когда он внутри себя скажет, вот если мне явился тот или другой святой угодник Божий, то значит я достоин этого, значит со мной уже можно говорить и с святым отцам. Тут нужно вот хранить эту мерность и чистоту духа. А для этого нужно не мнить себя ничем другим, как вот самым последним из тех, кто идет ко Христу. Все спасутся, один я останусь. Вот если из этой, так скажем, духовной истины исходить, то вряд ли у человека будет много каких-то видений и вот таких непонятных для него, в первую очередь, созерцаний. Потому что основное это в Священном Писании сказано, а все остальное – это тяжелейший труд духовного восхождения, который предполагает, в первую очередь, мирность сердца, чтобы вот стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. Вот стяжание Духа Святаго Божия или мирного Духа, Святого Духа внутри своего сердца есть цель человеческой жизни. Мы эту цель, понимая, должны и внутренне понимать тогда, когда с нами что-то происходит не то, когда мы отдаляемся от Бога, когда в нас возникают страстные какие-то желания, когда в нас возникают гневливые или вот какие-то гордые мысли, помыслы, которые уводят нас от истинного понимания того, что должно быть на сердце у человека. Вот это, скорее всего, важнее.
Отец Сергей, вот еще поговорим о самарянке и о ее разговоре, встрече с Иисусом Христом. Ну, есть убеждение, что, ну, я думаю, что у нас у всех есть убеждение в том, что она получила спасение, получила спасение вечности. И все-таки это действительно так, потому что она была известна как грешница. Евангелие говорит, что даже Христос отметил, что у нее было 5 мужей, и с которым она была в данный момент, не муж был ей.
Вы знаете, вот в христианстве грех как таковой не является препятствием ко спасению. Вот, может быть, не точно сказал, но вот смотрите по тем самым, казалось бы, страшным случаям, которые мы знаем из Священного Писания. Ну, допустим, Мария Египетская и тот благоразумный разбойник, который исповедовал Христа на кресте. Хуже, чем эти два человека, придумать себе невозможно. Одна была страшная блудница, а второй был страшный разбойник. И тот, и другой стали святыми угодниками Божьими, получили вечное спасение. Поэтому говорить о том, вот 5 мужей было, или 105 мужей было, или вообще ни одного мужа не было, это не есть показатель того, насколько ты можешь, соединившись со Христом, быть спасенным. Твоя душа может занять то место в небесных обителях, которое тебе уготовывает сам Господь. Но за что Он может уготовать тебе вот эти небесные обители? Вот нам ни в коем случае нельзя считать свои достоинства. Нам нужно быть внутри себя очень внимательными, чтобы никогда мысль не уязвляла нас с точки зрения того, что мы уже спаслись, мы уже оправдались, мы уже достигли той степени псевдосвятости, которая соединит нас с Богом навсегда. Святые угодники Божии, подвижники Церкви Христовой до самого последнего момента своей жизни старались и не предполагать, что они спасутся. Вот он, кто-нибудь из афонских монахов, тянет четку и не обращает ни на кого внимания, творит Иисусову молитву, просит у Бога помощи и спасения, но все время говорит главные слова: «Помилуй мя грешного». Если человек исповедует свою греховность, то к нему не может прилепиться вот такое бесовское наваждение и соединение его с бесовскими силами, потому что он просит у Бога помощи беспрестанно. Вот в этом случае нужно обязательно быть внимательными к тому, что происходит в душе человека. И вот эта история с самарянкой еще раз нам показывает, насколько нужно быть духовно чуткими.
Отец Сергей, прочитаю вопрос. Так, я прочитаю вопрос от Артура. «Простите меня, никого не хочу обидеть. Вопрос у меня такой. Иисус – еврей, Бог пришел из Иерусалима. Какое отношение имеют православные к евреям?»
Ну вот вспомните, может быть, такую фразу, что там на небесах нет ни мужеского, ни женского пола. То есть тот человек, который стал святым угодником Божиим, вообще и тела-то не имеет. Неизвестно, какого цвета уже там на небесах будут у человека волосы, там цвет кожи, какой национальности он будет. Он святой угодник Божий в том мире, который мы говорим не от мира сего. Вот здесь все, что касается личности человека, указывает на наше происхождение, на нашу национальность, на наши какие-то особенности телесного сложения, может быть, возраст и так далее, и образование, властные полномочия и так далее и тому подобное. Но где это все будет в жизни вечной?
Отец Сергей, а можно я вот уточню? А так и написано, что не будет ни мужского, ни женского пола. Мне вот помнится, что Христос говорил, что ни замуж не выходит, ни женится.
Ну, об этом-то и речь, что и мужеский, и женский пол будет ангелоподобным, то есть там уже в ангельском чине не соединяются по плотскому своему происхождению. И тем более уже национальность как таковая, она сходит на нет. А самое интересное, что даже здесь, вот в земной жизни, ну, попробуйте сказать, что у вас нет, не знаю, там, какой-нибудь небольшой хотя бы примеси монголо-татар, там, или еще каких-нибудь завоевателей, которые там в бывшие века каким-то образом повлияли на нашу судьбу. Вот эти вопросы, ну, даже вот и у тех же славян, то есть кто не знает про смешанные браки там русских с белорусами, белорусов с украинцами, украинцев там еще с кем-нибудь, с поляками, значит, все это имеет, безусловно, смысл здесь на земле, но с точки зрения вечности не имеет смысла никакого, потому что святыми угодниками становились представители разных наций, народностей, государств, разного возраста, в разные времена, в разной политической эпохе. И всех этих угодников Божиих мы почитаем как святыми угодниками Божиими. Там даже, возможно, и языка нет как такового, которым мы сейчас с вами общаемся. Потому что там, ну, общаются мыслью или общаются тем духовным знанием или прозреванием сути вещей, которое и есть общение в Царстве Небесном. Более того, вот вспомните тот момент, когда ну, вот Господь на Фаворской горе со своими учениками находился. Они не знали, где находились, в теле или вне тела, на каком или в каком небе они находились. Апостол Павел говорит, что вот я был вознесен духом так, что не знаю, там, в теле или вне тела находился, на третьем небе или еще на каком-нибудь. То есть вот это высшее естественное состояние того духа, который находится в состоянии созерцания и прославления Бога, беспрестанном славословии Ему, это и есть, собственно говоря, жизнь в будущем веке. Вот мы говорим об этой самарянке и об той живой воде, которая напояет сердца верующих людей. Но мы должны понимать, что вот это напоение Духом Святым, благодатью Божией, есть преддверие вот этого беспрестанного созерцания Бога в Духе истины. Это величайшая радость, когда человек научается здесь на земле хотя бы начаткам этого духовного созерцания. Он становится здесь на земле уже одухотворенным и настолько, ну, если можно так выразиться, самодостаточным. То есть человеку уже ничего не нужно, если он соединил свою душу со Христом. Он понимает свое внутреннее состояние, что оно облагодатствовано тем, что является выше естественным и надмирным. И в этом случае он может находиться где угодно. Может находиться в царских палатах и в застенках в заключении. Он может находиться в семейной жизни между многими-многими людьми, с которыми он взаимодействует. И может находиться в полном одиночестве, там, где его никто не мучает, не трогает. А с другой стороны, он всегда с Богом находится в состоянии вот этого единения. Поэтому тогда, когда мы говорим о национальности, еврейской или нееврейской, кому он пришел, в богословских текстах все это четко расписано, что пришел Господь вот именно в этом теле, к этому народу, потому что он был самый, ну, если можно так сказать, отверженный с точки зрения других государственных правителей. То есть этот народ не был в те времена тем великим народом, как римляне, которые, значит, ну, были ведущей нацией того времени. А для чего? Для того, чтобы в этом самом отверженном народе возродить то, к чему призван каждый человек. А каждый человек призван к тому, чтобы быть вместе с Богом. Вот так, как и сделала самарянка. И Господь ее избрал и сам находился, ну что ли, в том положении учителя, пророка и мессии.
Отец Сергей, ну вот Артур снова пишет, не совсем, видимо, соглашается, но я думаю, что ответ прозвучал, и если Артура беспокоит этот вопрос, можно тогда, может быть, прийти в храм и поговорить с священнослужителем. Прочитаю я вопрос от Никиты. Что такое чувство верующих и почему их требуется защищать, отец Сергей?
Ну, давайте вот начнем чуть-чуть издалека. Есть чувства родительские. Мы понимаем, что родительское чувство по отношению к своему ребенку, оно предполагает, что мой ребенок самый хороший, мой ребенок самый дорогой, ему ничего нельзя сделать плохого, потому что это мой ребенок, я его люблю. Ну, давайте переложим или вот так пролонгируем эту идею по отношению к человеку, который любит святого угодника Божьего и Христа Спасителя, Божию Матерь. И если по отношению к ним что-то совершается неподобающее, в нем вскипают или вспыхивают те чувства высшие, религиозные, которые предполагают, что он готов жизнь свою отдать за Христа Спасителя. С одной стороны, сам Господь был распят за каждого человека, который сегодня живет в этом мире. Но с другой стороны, и все христиане крестятся во имя Отца и Сына и Святого Духа и в Его смерть, и в Его воскресение. То есть каждый человек, собственно говоря, сораспинается Христу Спасителю. И каждый христианин, который живет на земле, должен пройти определенный, этап искушений или проверок, насколько он готов исповедовать свою веру, насколько он готов защищать свою веру, насколько он готов, вопреки всем другим измышлениям, поклоняться Христу Спасителю и Богу в Троице Единому. И вот в этом случае чувство верующих – это не такая какая-то банальная вещь, которой не существует. Каждый из нас, кто в первую очередь слушает радио это, я думаю, что понимает, что религиозное чувство возможно выше, чем чувство родителя к своему ребенку. И тогда государство, как институт, который призван наводить порядок там, где он должен наводить порядок, государство должно защищать человека и предоставлять ему возможность сохранять вот это отношение, сохранение мирности своего духа и соответствующих религиозных чувств. Поэтому вот с точки зрения инстинкта самосохранения, человек, который не до конца понимает, что такое религиозное чувство другого человека, когда ему сначала на словах объясняют, не трогай, не ходи, не делай так, вот как не принято в этом доме. Нельзя приходить со своим уставом в чужой монастырь. У тебя, пожалуйста, более чем есть тех мест, где ты можешь исповедовать свое отношение к этому миру, к религии и так далее. Но не входи туда, где тебе не положено. А если ты пришел, побудь хотя бы просто человеком, который имеет такт и имеет определенную культуру общения с людьми другого религиозного чувства. Вот мы, христиане, когда приходим, допустим, на экскурсию в какую-нибудь мусульманскую мечеть или в собрание мусульман, мы стараемся вести себя корректно. Но почему вот эта корректность не должна быть естественным состоянием человека, если он не хочет возбудить против себя определенных негативных чувств, а потом и действий? Ведь если мы будем относиться к другому человеку как к тому, который должен обязательно делать так, как тебе хочется, то другой человек может в какой-то момент не согласиться настолько, что будет пытаться изменить ситуацию, в том числе и физическим насилием по отношению к тебе. Но ведь он перед тем, как это делать, он предупреждает: не делай так, не оскорбляй меня, не делай вот того, что не принято, во всяком случае, в данном месте и в данное время. Поэтому, если мы живем в цивилизованном мире, то мы должны поступать цивилизованно и по отношению к тем людям, которые определяют свои чувства как религиозные чувства или чувства верующего человека. Не обижайте нас, и мы не будем обижать вас. Но вставать и самолично решать эту проблему тоже не совсем правильно. Потому что, слава Богу, у нас есть институты государственные, которые по нашим заявлениям могут навести везде и во всем порядок. И если государство хочет быть настоящим государством, государством защитника человека, любого, простого, с разным укладом, разной национальности, разного вероисповедания, то оно обязательно найдет формы, которые будут защищать каждого человека в отдельности и все сообщество вместе взятое.
Отец Сергей, извините, пожалуйста, просто много вопросов. Или да. Еще вот что-то добавить? Мне кажется, хорошо уже прозвучал ответ. Вопрос, конечно, сложный. О чувствах верующих. Может быть, стоит как-то отдельно об этом еще поговорить. Я хочу, во-первых, прочитать, что нам Артем написал из Эстонии специально для Артура. Артем просто напоминает слова из послания Колоссянам: «А теперь вы отложите все гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его». И облегшись в нового, которое обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея. И вот еще прочитаю вопрос от Анны. Скажите, пожалуйста, было ли Христу на земле легче противостоять искушениям, нежели нам? Ведь мы родились с первородным грехом. Нас сатана искушает изнутри и извне. Христа только извне.
Ну, если мы посмотрим на жизнь Христа Спасителя, когда весь мир злобы поднебесной ополчился на то, к чему он был призван вот на Пречном Совете Пресвятой Троицы. То есть он был послан для того, чтобы всех или весь мир спасти. И это настолько серьезная и ответственная задача, которая вот внутрь человеческого естества при соответствующем, ну что ли, божественном духе была уготована одному человеку, Христу Спасителю. Ведь он был полностью человек, как и мы с вами. То есть в нем было, не было ни одного изъяна с точки зрения человеческой природы, как и в нашей человеческой природе есть все то же самое, что было в природе Спасителя с точки зрения человечества. Но он был безгрешен по своему существу, и то, что он преодолел, оно никак в сравнении не стоит с теми искушениями, которые мы с вами переживаем. Вот мы-то всегда можем обратиться ко Христу за заступничеством. А он? Вот он при молении о чаше, Гефсиманское борение, все от него отказались. Даже ближайшие ученики не смогли понести того, что он переживал. Он молился с кровью. Пот и кровь при молении – это высшее состояние напряжения. Не говоря уже о тех страданиях на кресте, которые он претерпел. Это высшая форма любви по отношению к людям, каждому из нас и ко всему мирозданию как таковому. Потому что человек есть высшее создание, и, соответственно, борьба шла именно за душу каждого человека. А теперь у нас есть шанс. Мы можем идти к Богу теми путями, которыми Он нас ведет.
Отец Сергей, вот сегодняшний день хотелось бы еще отметить. Сегодня по церковному календарю в церкви чтится икона Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Это очень известная икона. И у нас вот часто бывают такие вопросы от слушателей, поступают, можно ли заниматься в группах анонимных алкоголиков, могу ли я уйти в монастырь, чтобы побороть алкоголизм. Ну, обычно эту икону связывают с помощью страдающим от алкоголизма. Отец Сергей, у нас около 2 минут остается. Вот
я думаю, что все, что касается этой иконы, это своего рода путеводитель каждому человеку, который надеется на помощь Божию, на помощь Христа Спасителя, на помощь Божией Матери. То есть можно использовать все формы. Единственное, что нужно спрашивать благословение у духовника, нужно спросить помощи у священнослужителей, которые могут подсказать, как все-таки совместно преодолеть это бесовское наваждение. То есть мы с вами должны понимать, что пьянство, алкоголизм – это бесенята воюют. Мы говорим о том, что пьяницы и прелюбодеи Царствие Божие не наследуют. Это на самом деле так. Мы видим те последствия, которые происходят с человеком, который погружается в эту пучину и одержим зеленым змеем. Но и противодействие должно быть, если можно так выразиться, комплексным. Оно должно быть всех, кто любит человека, в помощь ему. Оно должно быть и изменение воли самого человека, который должен, обратившись к Богу и к Божьей Матери, уже не отступать и стараться выдержать все, что будет дальше происходить с ним. Поэтому поклонение вот конкретной иконе, неупиваемой чаши Божией Матери, посещение там города Серпухова, где во Владычном монастыре хранится список с этой иконы, это все звенья одной цепи. Нужно туда приезжать, нужно там стоять службы, нужно поклоняться. Но опять, возвращаясь к Самарянке, поклоняться нужно в духе и истине, там, где ты находишься, там, где ты живешь. Там и сам Господь наш Иисус Христос. Вот объединив эти два сюжета, неупиваемую чашу и Самарянку, можно понять, что спасение и исцеление во Господе, в Господе нашем Иисусе Христе.
Отец Сергий, на этом мы останавливаемся. Благодарю вас за то, что были сегодня с нами. Друзья, я повторю, в передаче «Православное слово» участвовал председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Сергий Привалов. Отец Сергий, будем ждать вас еще. Просить участвовать в эфире.
Спасибо, Господи. Всего самого-самого доброго. Храни вас, Господь.